Свежее утро на радио «Спутник».
Евгений Майструк и Мария Меркулова в студии «Радио Спутник». Женя, здравствуй.
Приветствуем всех.
Ну и сейчас расскажем о главных новостях к этому часу. Возросло, к сожалению, число погибших после взрыва автобуса в Воронеже. Губернатор сообщил, что скончалась вторая пассажирка.
Да, она скончалась после взрыва автобуса в Воронеже. Александр Гусев, региональный руководитель, заявил об этом. До этого мы рассказывали в нашем эфире, что также одна из пассажирок этого автобуса умерла в больнице. Врачи боролись за ее жизнь, но не смогли
спасти
ее. Да, поскольку ей взрывной волной оторвало ноги. Автобус, который взорвался на маршруте, был технически исправен. Об этом говорит представитель перевозчика. Но эту информацию, понятно, что представитель перевозчика вряд ли будет говорить другое. Вряд ли будет говорить, знаете, мы отправили. Вряд ли мы отправили. Но сейчас эту информацию по-прежнему проверяют и представители Национального антитеррористического комитета, и ФСБшники. Ну, в общем, все, кто специализируется на расследовании такого рода инцидентов. Итак, у торгового центра галереи Чижова в Воронеже взорвался маршрутный автобус «ПАС». Всю ночь на месте работали спасатели и правоохранительные органы. Понятное дело, что возбудили уголовное дело. Пока по статье о выполнении работы или оказании услуг, не отвечающей требованиям безопасности.
Да,
это Следственный комитет
статья
Российской Федерации сообщил, но надо понимать, что уголовное дело, во-первых, могут переквалифицировать. Почему вообще без того, чтобы возбудили уголовное дело, в общем-то, и взрывотехники не смогли бы работать. То есть, понятно,
да, само
что
собой. Но вот сейчас изучают материалы, изъятые с места взрыва автобусов в Воронеже.
Да, взрывотехники ФСБ и криминалисты Следственного комитета сейчас эти материалы, о которых Мария говорит, изучают. И вот что сообщает НАК еще при координации оперативного штаба. Продолжается установление всех обстоятельств взрыва автобуса, это мы понимаем, да? Но, смотрите, НАК обращает внимание, поиск причастных к произошедшему.
И ты знаешь, эта формулировка может означать, что ищут и тех, кто обслуживал, кто эти автобусы принимал, кто вел проверки, устанавливали и не устанавливали, вот как раньше говорилось, да, там нелегальное какое-то газовое оборудование, что-то там кустарными способами.
То есть ну это и про оборудование мы должны тогда отдельно еще сказать, что сначала появилась информация о том, что автобус мог быть оборудован именно вот этим газовым оборудованием, потом стало известно, что вряд ли оно там было установлено, скорее всего, его там не было, автобус был дизельный, об этом и сам перевозчик говорит, об этом сообщают сразу несколько источников. И губернатор, кстати, в Воронежской области, когда вот сразу же выступил после этого происшествия, говорит: я вас предостерегаю от распространения фейковых новостей. Ну, хорошо, от распространения фейковых новостей их и предостерег губернатор. А толком о причинах взрыва до сих пор ничего не известно. Сейчас известно только, что работают взрывотехники.
Изучают,
да,
изъятые
материалы.
Ну вот всегда вот этот вот промежуток между получением достоверной информации от официальных органов и ведомств и после какого-либо такого события шокирующего, он может заполняться фейками.
Два человека по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в Воронежской больнице. Радио «Спутник» следит за развитием событий, в том числе и в Воронеже.
Да. Буквально только вот закончилась Олимпиада летняя в Токио, 2020 Олимпиада, хоть она и в 21-м. Но Россия уже готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году. Об этом сообщают российские СМИ.
Как они так далеко смотрят?
На министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Лавров сказал, да?
Да.
Готовит заявку. То есть, ну, подожди, Лавров просто так никогда ничего не говорит. Готовит заявку, это, я так думаю, уже наверняка заявка готова, и она редактируется. Наверняка ее сейчас уже редактируют. Летние Олимпийские игры 2036 года.
И интересно, уже есть информация о том, какие города, если заявка будет, во-первых, принята, если она будет рассмотрена, и если...
Она будет одобрена,
да, то... Могут это... Среди возможных городов проведения Казань и Санкт-Петербург, тоже со ссылкой на Лаврова эта информация. Несколько городов еще тоже могут быть в таком...
Но не называют, да,
случае.
Пока.
В Госдуме называют, в Госдуме говорят, что еще Новосибирск, ну и Москва вполне могут. А глава комитета Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению Алексей Диденко считает, что принять Олимпиаду сможет любой российский город-миллионник, потому что вся необходимая инфраструктура имеется. Сколько идет времени рассмотрения заявок? Как, насколько заранее вообще утверждаются? Ну, и у меня сейчас из головы вылетело.
Приблизительно 12-14 лет.
За 12-14 лет Международный олимпийский комитет говорит, что пройдет там в Осло.
Не-не-не, принимают заявки.
Нет, это понятно. Я имею в виду, а за какой период до проведения Олимпиады станет известно?
8 лет?
Какой город примет?
Угу. Ну, то есть, чтобы
я чуть не сказал, да, чтобы даже если не было бы инфраструктуры, чтобы она появилась.
Да,
как раз к словам Алексея Диденко.
Но если Диденко говорит, что любой город-миллионник в России, ну, может принять, но Сочи не миллионник, пожалуйста, принял же.
Казань хочет, вот, уже изъявила желание. Более того, конкурируют уже сейчас фактически российские города между собой.
А кто не хочет?
Ну, как тебе сказать?
Кто не хочет?
Ты знаешь, ведь много рассуждений всегда по поводу Олимпиад и прочих таких очень масштабных международных событий, они ведь очень дорогостоящие. И всегда вопрос, отобьется или не отобьется это дело.
Нет,
ну,
Олимпиада не отбивается
никогда.
И иногда
говорят, ну зачем нам это нужно? Это только траты, это сплошные траты.
Я готов вообще спорить годами по этому поводу. В Сочи вообще бы ничего, бы вот так бы там и был вот этот вот галечный пляж с палатками, если бы там не прошла Олимпиада.
Резонно. Резонно.
Ну,
а я с тобой
в Москве
не спорила,
сколько
Евгений?
Всего появилось ровно к Олимпиаде 80? Вот сколько? Вот вообще Москва преобразилась.
Так, ну, что это не только отрасль, знаете ли, но и стимул для дальнейшего развития
сейчас
городов. Как будто, да, уговариваем. Поводов нет, но найти всегда, конечно, можно. В Минэнерго и ФАС заявили, что не видят причин для ажиотажного спроса на топливо на бирже. А цена там все равно растет,
все,
да?
Равно продолжает расти. Смотри, накануне стоимость АИ-92 в Питере на международной товарно-сырьевой бирже превысила 58 тысяч рублей за тонну. И это самый высокий показатель за всю историю.
Опа.
Ничего себе, да?
А сколько было до этого? Насколько он скакнул-то?
На 3000 за тонну.
А-а-а.
Ну, то есть, смотря за какой период, период, конечно. Но сейчас вот цена превысила 58 тысяч. А нам говорят, в Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе говорят, слушайте, поводов нет. Поводов,
то есть они говорят, они не понимают, что происходит. Я правильно трактую?
Ну, они не то, что они тебе не могут сказать, мы
не
понимаем.
Конечно, они не могут.
Они не могут, они говорят.
Переводим с чиновничьего на русский.
Что российский внутренний рынок полностью обеспечен топливом, говорят в Минэнерго и в ФАС. Ведомство не видит поводов для ажиотажного спроса на бирже. А, видимо, что? Значит, видимо, это ажиотажный спрос. Мы понимаем, что биржа — это спекулянты.
Туда, где-то на будущее.
Нет, ну это спекулянты.
Да,
они же, понимаешь, что они покупают, продают по цене, которую считают нужным. Для этого биржа и существует. Ну, вот это рекордное значение. Еще Минэнерго и ФАС продолжают держать ситуацию на особом контроле, говорят.
Угу.
Ну, я не понимаю, что это обозначает. Мы продолжаем держать ситуацию на особом контроле. Они говорят, что изучают отдельные биржевые сделки перепродажи на базисах НПЗ моторного топлива по завышенным ценам трейдерами. Теми трейдерами, которые не имеют собственного производства. Понимаешь?
Но, ну, то есть это прям спекулянты-спекулянты.
Спекулянты-спекулянты. Но, с другой стороны, нет такого закона, что трейдер обязан иметь
свое
собственное производство.
Да.
Нет такого закона. И более того, крупные нефтяные компании, нефтеперерабатывающие компании, да, они специально иногда создают трейдеров, они иногда специально создают, ну, им так легче работать, они специально создают перепродавцов для того, чтобы, ну, Давайте так, я не буду объяснять для чего, потому что я сейчас могу ошибиться. Это бизнес-модель, которая очень давно присутствует на российском рынке, но взята она была, кстати, с рынка американского. Вот там вертикально интегрированные нефтяные компании присутствуют. Одна из них, крупнейшая частная компания Koch Industries, да, она ведь первая стала это делать, и за ней стали повторять абсолютно все. Ну, соответственно,
в общем,
приблизительно
схема
так же сейчас работают и в России.
Вполне себе отработанная, да?
Отработанная, угу. И никогда с ней никто не спорил.
А как же нам относиться тогда к таким новостям?
Относиться к новостям мы сможем, послушав директора аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерия Вайсберга.
Во-первых, часть покупателей может пытаться пополнить запасы топлива. Мы не знаем, да, насколько там велики они. Все-таки вариант, ну, такой чисто спекулятивной игры, да, когда люди заключают контракты и рассчитывают на то, что не будет поставки, они просто раньше эти позиции закроют. Я думаю, что, скорее всего, нет. Я думаю, что, возможно, дело именно в ситуации с запасами в торговых организациях, но не более того.
Ну, вот видишь, они говорят, уровень производства в целом соответствует показателям 19-20 годов. Объем реализации продолжает находиться на уровнях выше аналогичного периода 19 года, примерно на 20%. Ну, то есть, если производство в целом соответствует показателям 20 года, а уровень продажи, да, на 20% подскочил, вероятно, с этим и связано повышение, некоторое повышение
логично,
цен.
Логично, да.
Да.
С этого надо было начать.
Да, речь не о том, что бензина нет в стране, а речь о том, что, ну, повышается спрос, а находится производство приблизительно на том же уровне. Через какой-то период, вероятно, может быть, этого и боятся трейдеры, что через какой-то период может возникнуть дефицит. Ну вот Минэнерго и ФАС говорит, что, ну, вряд ли это
не
возможно.
Не стоит этого опасаться. Ну, что ж, последим тоже.
Я легенда, можно умирать. Бича молодой аристократ. На мне камни стыкарят, ты тупой.
Вот мы с тобой до эфира говорили про Моргенштерна и его творчество. Я говорила то, что, в общем, ничего не имею против, но мне не зашло. И сейчас я понимаю, что я этот трек где-то слышала.
Но это же не обозначает, что...
Где, не
так,
знаю.
Главное, что здесь вот мне зашло и нашим слушателям, понятно?
Это а еще можно заработать на Алишере, да?
Да, да, да. Потому что мошенники не прошли мимо Моргенштерна и создали поддельные сайты, где продают Морген-токены и Морген-коины. Слушайте, это не шутка. Вы подумаете, что я шучу. Нет, я не шучу. Действительно, есть сайт, я зашел, посмотрел. Правда, ничего там, я не понял, как это нужно
работает,
покупать.
Да.
Угу. Один сайт что-то там подвисал, второй тоже непонятно. Может быть, там так
может
много желающих купить.
Может быть, спрос ажиотажный,
да,
как раз-таки не на топливо, а на Морген-коины.
Друзья мои, это все поддельная история. Да? Это криптомонеты. Криптомонеты якобы от лица Алишера Моргенштерна.
А он не выпускал
свои? Он вообще ничего не выпускал. Нет у него никаких криптомонет.
Токены.
Зачем? Он и так нормально. Видела это? Он аристократ. Ты видела?
Да-да-да.
Видела. Аристократ, чувак. Зачем ему выпускать киберкоины вот эти? Это пожалуйста. Короче, фальшивые фанатские токены продаются сейчас. Специалисты по кибербезопасности предупредили. Мошенники рассчитывают на деньги от реализации вот этих вот фанатских токенов. И говорят, что они начали пользоваться особым спросом этим летом.
Ну, видимо, они были придуманы этим летом и начали пользоваться особым спросом.
Слушай, вам деньги некуда девать, что ли? Я не понимаю. Вы покупаете Моргентокены?
И главное, не лень разбираться.
Именно Моргентокены.
Во-первых, фанатская любовь, Женя, это сила огромная.
Да копи на билет тогда лучше. Иди на билет копи, потому что кому-то отправил, мошенникам
нет,
отправил деньги.
Нет, а тут
деньги.
Же еще модная тема с киберденьгами, ну вот со всеми этими биткоинами,
да,
криптовалютами,
да, да.
Поэтому, возможно, это действительно кого-то привлекает.
Да, ну вот что член экспертного совета Государственной Думы по законодательному обеспечению развитию финансовых технологий Петр Дворянкин нам сказал по этому поводу.
Первый тезис, что надо, ну, как бы, что-то покупать на проверенных сайтах, а не на хрен знает каких. Ваш вопрос поставил в тупик, как таковых поддельных токенов, то их, в общем-то, я не знаю, как можно купить поддельный токен, потому что там есть обычный токен и точка, да, то есть если вы там где-то какие-то свои данные на каком-то непонятном сайте оставляете, да, там вам могут продать, наверное, там, цифрового слона, цифрового жирафа, условно говоря, вот, потому что цифровые монеты, в принципе, невозможно подделать, это как бы, ну, не фиатные рубль, не фиатный доллар.
Вот несчастный рубль или несчастный доллар, понимаешь, можно подделать. А Morgan Token подделать нельзя, потому что его нет.
Потому что его не существует, да? Но просто если речь идет о фанатах, то фанаты лучше всех знают, их кумир, он запускал какую-то свою криптовалюту или нет. Проще в Инстаграме тогда у него посмотреть. А если около фаната, тогда могут быть
вопросы. Хочу заработать на популярности.
На хайпе, да.
Значит, сейчас очень правильно моя коллега Мария заметила. Песня Моргенштерна, вот это клипчик «Аристократ».
Называется, да.
Комментарии нам давал Петр Дворянкин.
Угу.
А дальше
а
мы будем...
А сейчас поговорим вообще об особых королевских кровей. Перед законом все равны. Безапелляционное заявление шефа полиции по поводу принца Эндрю. Да, расследование секс-скандала продолжится, да?
Продолжится, да. Я не стал даже переводить, мне так нравится вот это. Зовут эту даму, можете посмотреть на нее, кстати, такая дама, вот прям настоящий шеф полиции. Крисида Дик ее зовут. Metropolitan Police Commissioner. Ну, то есть нормальная такая дама. Она говорит, перед законом все равны. То есть если Эндрю замешан в секс-скандале, сказала Крисида Дик, то все. Будет, видимо, сидеть. О чем речь?
Да, это не просто, извините меня, секс-скандал. Это речь сейчас не о харассменте, не совсем об этом, а все-таки об изнасиловании.
Да, но давай мы с тобой, как мы любим, мы скажем, вот когда будет решение суда, тогда мы будем говорить,
да.
Что это...
Нет,
да.
Я говорю,
как
что речь
говорим,
идет
что
о...
Обвиняем, да. Мы не обвиняем, но мы говорим, что на него подали в суд. Меня, знаешь, что немного смущает? На него подали в суд в Нью-Йорке. Вот в Нью-Йорке на него подали в суд. 61-летнему сыну Елизаветы II, принцу Эндрю, грозят неприятности из-за того, что американка Вирджиния Робертс, раньше
ну,
ее звали
Чуфре. Ну так поэтому
Чуфре,
и в Нью-Йоркские суды, да, подали,
видимо,
на американка.
Видимо, да. Она одна из жертв вот этого Эпштейна. Уже я, можно, уже не буду рассказывать.
Мы
вот
уже
этого
знаем,
Эпштейна,
кто это.
Который там покончил с собой, который поставлял проституток там все.
И много в чем подряд, еще, да, был замешан.
Вот.
Нелегально.
Она публично обвиняла до этого принца в сексуальном насилии. А теперь вот подала на него в суд в Нью-Йорке. И она говорит, что подвергалась сексуальному насилию в Лондоне, Нью-Йорке и на Карибских островах. Все это происходило с 99 по 2002 год. И самое-то печальное во всей этой истории, что ей на тот момент было от 16 до 19 лет. Угу. А это значит, что...
она была потенциально принцу, несовершеннолетней.
Да, да, да. И принцу... Почему потенциально?
От 16 до 19. 18-19 уже совершеннолетняя. 16-17 нет.
Ты по российским законам, а там 21.
Да, в Соединенных Штатах?
Может быть, 21.
Это не касается...
Да?
Ладно, потом это обсудим.
Маша что-то знает, что не хочет нам рассказывать. Почему это важно? Почему это важно, на мой взгляд? Потому что речь не просто о сыне Елизаветы II, принце... Эндрю. Я вообще спокойно отношусь. Да? Как человек, родившийся вообще в Советском Союзе, ты меня вообще не поймешь. Я спокойно отношусь к этим монаршим особам, голубым кровям и всему вот этому. Да? Но Великобритания имеет тысячелетнюю историю и многовековую историю монархии. И вот как раз монархия не просто под ударом, а люди, которые разбираются в этом, которые
это
следят,
шторм.
Они говорят, нет, они говорят к тому, что вот Елизавета II, да, прекрасная, ее все уважают, но как только она уйдет, не факт, что монархия в Великобритании сохранится.
Вообще сохранится.
Да. Давайте послушаем доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук Галину Остапенко.
Это череда обвинений, вы знаете, череда скандалов получается. Именно в семье. А семья – это по существу монархия. Это олицетворение монархии. А монархия – это институт монархии. Так что, в общем-то, Будущее, конечно, очень серьезно поставлено под вопрос, будущее монархии. И потом, вы знаете, кроме того, наследник же Чарльз, он не пользуется таким доверием, как Елизавета II. Она, конечно, уникальная как личность и по доверию, которым она пользуется. Рейтинги ее престижа очень высоки по-прежнему.
И вот, кстати, СМИ британские пишут, в частности, газета The Times со ссылкой на свои источники, что вряд ли принц Эндрю вернется к общественной жизни вообще когда-либо из-за вот этого самого иска, потому что даже принц Чарльз считает, что пусть дело и развалится, если развалится, но удар уже настолько серьезный нанесен, и в дальнейшем это может только повредить еще больше репутации британской королевской семьи, если принц Эндрю будет мелькать.
Очень
и вот,
хорошо.
Кстати, смотри, нюанс. Утверждает Вирджиния Джуфре, что ей было 17. Поэтому все разговоры о совершеннолетии снимаются.
Она утверждает, что ей было 17. Сейчас, вернемся к Чарльзу. Ну, во-первых, да. У Чарльза у самого репутация та еще. Конечно, у него нет, к счастью, вот этих обвинений...
В таких страшных преступлениях.
Да, в таких преступлениях. Ну, в общем-то, к Чарльзу тоже то еще отношение как раз внутри Соединенного Королевства, среди граждан страны. И, кстати, граждан страны, да, не так давно ведь они все были подданными. И тут вдруг в какой-то момент они сказали, мы больше не подданные, мы граждане, понимаешь? Это тоже один из ударов таких, говорят, что небольшой, но, на мой взгляд, как раз один из ударов вообще по всему институту монархии. Мы больше тебе не подданные, Елизавета II.
Слова имеют большой вес, знаете ли. Особенно, если это какое-то юридическое наименование.
Ну вот. И хотелось еще по поводу вот этого возраста сказать. Ему тогда было под 40, ей 17, они тусили. Ну, я не знаю, насколько вот... И вот сейчас разобраться в том, что Джуфре говорит...
Слушай, тусили и принуждение к сексу, или изнасилование, совсем разные
вещи. Я ни в коем случае вообще его не оправдываю. Вообще никого не оправдываю, никого не обвиняю.
А я тоже
здесь такая история. Джуфре, да, ну вот это, Вирджиния Робертс. Ну, мы видим ее счастливое лицо на фотографии рядом с принцем Эндрю. Ну, то есть не очень понятно. Прошло много лет после того, как Эпштейн, понимаешь, вот там вот совершил самоубийство, и теперь говорят, я выступаю от лица всех жертв. Хочу, чтобы принц Эндрю был наказан. Я не знаю. Много времени прошло просто.
Много времени
мне
прошло.
Мне бы хотелось, если он виноват, хотелось бы, конечно, чтобы он понес наказание.
А если не виноват, хотелось бы, чтобы он не понес наказание. Да, что логично совершенно, потому что прежде всего...
А если не виноват, хотелось бы, чтобы она тогда перед ним извинилась.
Но есть институт репутации, и, как правило, даже дальнейшее очищение репутации не всегда помогает все пятна стереть. Финансовый фэрплей отменить, потолок установить. УЕФА, как пишут СМИ Британии, в сентябре публикует свежие свои предложения. Тем, кто превысит определенный уровень зарплат, ведут налог на роскошь.
Клубы, выступающие в Еврокубках, будут иметь право тратить на зарплаты не более 70% от общего объема полученных средств. Ну, вот такая информация просочилась в британские СМИ, с чем, собственно, предполагается, что выступит УЕФА. Я так думаю, что все это связано с тем, что европейские чиновники от футбола очень испугались вот этой недавней истории с почти созданной Европейской суперлигой, ты помнишь? И теперь они еще на своей встрече будут не только про зарплаты говорить и про их предел там верхний, но еще и будут говорить, как сделать так, чтобы больше ни у кого не появилось желания, такой мысли создать суперлигу Европы. Давайте послушаем экономического обозревателя интернет-портала Sports.ru Дениса Пузырева.
Этот механизм показал свою достаточную неэффективность, наличие определенных, соответственно, дыр, да, и сейчас многие, допустим, там удивляются, каким образом ведущие европейские клубы проворачивают такие трансферы, как последние мы видели, соответственно, подписание Лионеля Месси, который перешел в ПСЖ, с одной стороны, бесплатно, но с огромной, в общем, зарплатой, как подписание Ромелу Лукаку в Челси.
По поводу Месси, по-прежнему все переживают, что он перешел в ПСЖ, и говорят,
я не могу,
вы знаете,
ПСЖ, никто... вот это вот, но все равно. Пари Сен-Жермен, понятно, да. Только да, звучит да, как ТСЖ для отечественного уха моего, извините.
Я забыл, что сказать хотел.
Все переживают по поводу его перехода в ПСЖ.
По поводу его перехода в ПСЖ, и говорят о том, что он же не получил за это денег. То есть ему обещают большую зарплату, а за сам переход денег не получил. Бедняжечка.
Слушайте, я думаю, что Месси понимает, что он делает вообще-то, да, и еще куча его там
агентов
и прочих.
Да, можно не переживать за Месси хотя бы, да, уже? Да. Да. Ну, вот получится ли у УЕФА вот этот вот потолок установить и
видимо,
отменить финансовый фейерплей, ну, в сентябре посмотрим.
В сентябре обязательно посмотрим и, конечно, расскажем, как оно все будет. Евгений Майструк, Мария Меркулова работали в студии.